Значит, у нас сегодня с вами последняя лекция на древнееврейскую тему. Значит, мы с вами дошли до по времени до Александра Македонского, до того времени, когда древних евреев завоевал, наконец, Александр Македонский. Ну, то есть греки, собственно говоря. Вообще, греки сами по себе до Александра Македонского завоевывать другие страны вообще не стремились. У нас с вами был курс про Древнюю Грецию. Ну, конечно, вы уже не помните, но... Кстати говоря, вот сейчас мы с вами заканчиваем, сейчас мы с вами дойдем до... сто лет до Рождества Христова, примерно вот такое, до такого времени, на этом мы в этот раз закончим, потому что это последнее столетие перед Рождеством Христовым, оно было совершенно особенное, и им надо заниматься отдельно. Вот, поэтому это мы будем на будущий год с вами делать, значит, через, ну, если Бог даст, все будет в порядке, то, значит, вот через год опять, вот так вот, вероятнее всего, ноябрь-декабрь у нас с вами будет этому посвящен. Значит, я вам очень рекомендую, ну, или вот после этого курса сейчас, или вот перед, особенно перед следующим курсом, переслушать лекции по Древней Греции, по Древнему Риму, ну, там еще про Ассиро-Вавилонию тоже я немножко говорила. Я сегодня чуть-чуть этих тем коснусь, поскольку это принципиально важно, но вот вам будет легче усваивать материал в дальнейшем, если вы эти курсы как бы в памяти освежите. Вот, значит, ну вот сейчас я про Грецию, собственно говоря, особенно говорить не буду, про, значит, собственно, мы уже во временах Александра Македонского. Значит, греки, особенно до Александра, завоевывать другие страны не стремились. Они в основном занимались тем, что воевали друг с другом. Отражали нападение персов, но побежденных персов на их территории они никогда не преследовали. Им это было ни к чему. Собственно говоря, Александр Македонский был первым греком, у которого на этот счет были иные взгляды. Александр Македонский мечтал о мировой империи. В 334 году до нашей эры он пересек Геллеспонт во главе 32-тысячной армии. Затем он разгромил войска Великой Персидской империи, мы в прошлый раз про нее с вами говорили. Эта Великая Персидская империя могла призвать на службу миллионы солдат, а у Александра было всего 32 тысячи. Персидская армия была сначала разбита, а потом в следующей битве окончательно уничтожена. Александр потребовал безоговорочной капитуляции Дария III, который был в то время императором персов, и Персидская империя перестала существовать. Ну и по тому закону, что победитель получает все, греки получили также и евреев, поскольку евреи к этому времени входили в состав Персидской империи. При этом евреи почему-то не стали воевать с Александром, хотя в прошлом они неоднократно и совершенно не раздумывая брались за оружие даже против более грозных противников. Но мы с вами про все про это говорили. Но на этот раз все было наоборот. Ну, по легенде, возможно, так оно и было на самом деле, иерусалимский первосвященник сам возглавил процессию, которая направилась приветствовать Александра Завоевателя. Это было в 332 году до нашей эры. И Александру, эти свирепые варвары, каковыми для него казались евреи, они ему понравились. Они не несли с собой никаких идолов, у них не было никаких изображений богов. И он даровал евреям политическое и религиозное самоуправление. И благодаря этому, естественно, они его очень, кстати, уважали и полюбили, и как бы считали своим покровителем. Так что с Александром проблем у евреев не возникло. Проблемы возникли потом. Дело в том, что планы Александра включали в себя не только установление Греческой империи, но и распространение эллинской культуры во всем мире. Ну, завоевал он, как мы с вами знаем, очень много, империя у него была огромная, и он стремился распространять эллинскую культуру во всем, везде, как, что он завоевал. Ну, собственно говоря, он бы завоевывал еще и еще, если бы не умер в молодом возрасте. Он хотел, чтобы его подданные говорили по-гречески, жили по-гречески, чтобы стали греками. И он надеялся этого достичь эллинизацией покоренных земель. Способ у него был очень простой, но действенный. Он насаждал греческую культуру не мечом, а сексом. Помните, что значит, ну, если помните, что он приказал своим солдатам и офицерам жениться на местных уроженках и рожать как можно больше детей. За 10 лет он основал на Ближнем Востоке 25 греческих городов, главным из которых была Александрия в Египте. И, в принципе, его метод оказался весьма эффективным. Если бы он не умер в возрасте 32 лет, то, несомненно, добился бы своего. Но после его смерти наследники его были больше заинтересованы в политической и военной власти, а вовсе не в распространении греческого идеала. Поэтому не успел Александр умереть, как его огромная империя была буквально рассечена на части мечами враждующих полководцев. И трое из них протянули руки к короне. Однако ни у одного не хватило сил, чтобы захватить полностью всю империю, поэтому империя разделилась на три части. Антигон захватил Грецию, Селевк – Малую Азию и Сирию, Птолемей – Египет и Палестину. Ну и началась эллинизация Востока. Ее иногда рассматривают как явление всеобъемлющее и всепроникающее. То есть победители пытались изменить Ближний Восток, ну, как бы надев на него эллинизм, сотканный из древнегреческого искусства, науки и образа жизни. Однако за сверкающим фасадом ближневосточного греческого города скрывались глинобитные трущобы громадной восточной деревни. То есть, собственно говоря, по сути дела, в народе осталось все как было. В то время как немногие интеллектуалы наслаждались греческой поэзией, миллионы крестьян вообще не умели читать, были вообще безграмотны, ну и жили, как жили до этого, несколько столетий, даже тысячелетий. И, в принципе, за 6 столетий греческого господства на Ближнем Востоке практически на свет не родилось ни одного оригинального вклада в искусство, литературу или философию, за исключением евреев. Хотя большинство из них эллинизм отвергало, греческая философия попала здесь на благодатную почву. И хотя евреи, как правило, ее не принимали, они ее хорошо освоили, поскольку они с жадностью поглощали вообще любую интеллектуальную пищу, особенно такую высокоинтеллектуальную, которую предлагали греки. Но ко всей этой интеллектуальной пище они добавляли, как бы, можно сказать, свою еврейскую приправу. Что интересно, затем греки, в свою очередь, заимствовали у евреев свои же идеи, но уже в измененном виде. В результате получилось то, чего никто не предвидел. Греки вышли на мировую арену в одеянии еврейского происхождения под названием христианство. Интенсивное заимствование друг у друга продолжалось в течение 6 веков. Причем все это время греки продолжали считать евреев невоспитанными варварами, а евреи продолжали считать греков безнравственными язычниками. Еврейские лидеры со своей стороны неустанно призывали евреев не поддаваться соблазну очаровательной эллинистической культуры. Они предостерегали против соблазнов, скрытых в греческом гедонизме, философии культа наслаждений. Они неутомимо предостерегали евреев от национального самоубийства, неизбежного при переходе от собственной культуры к греческому эрзацу. Правители династии Птолемеев, у которым досталась Палестина, исповедовали простую жизненную философию – «живи и давай жить другим». Поэтому внутренние дела палестинских евреев Птолемеев не интересовали. Их интересовала лишь исправная уплата дани. Поэтому евреи обладали полной культурной и религиозной свободой и весьма широким самоуправлением. Административную власть у них в это время осуществляли первосвященники, то есть царей уже больше не было, первосвященники, которые правили государством во главе старейшин, составивших народное собрание из 120 членов, так называемую Великую Синагогу, из которой впоследствии образовался Синедрион. Синедрион выступал сразу в двух ролях – Сената и Верховного Суда. В Синедрион избирались представители знатных семей, ученые и интеллектуальные элиты. Когда Синедрион выступал в качестве Верховного Суда, он собирался в составе 71 члена. В роли обычного суда, рассматривающего важные преступления, он состоял из 23 судей. Для гражданских дел и незначительных обвинений ограничивались 3 судьями. Вот за 4 столетия до нашей эры евреи разработали юридическую систему, которая исходила из признания человеческого достоинства и равенства всех перед законом. За 4 столетия до нашей эры. Раввины рассматривали законы как орудие справедливости. Неправедные законы считались безнравственными. Привлеченный к суду считался невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Он имел право на защиту и беспристрастный суд. Он имел право вызывать свидетелей, допрашивать своих обвинителей и давать показания по собственному делу. Его нельзя было заставить давать показания против самого себя или привлекать по 2 обвинениям сразу. Будучи обвиненным, он имел право апелляции в случае выявления дополнительных обстоятельств дела. То есть только в 20 веке большинство стран, да и то не все, до этого дошли. За 4 века до нашей эры. Хотя большинство населения Палестины по-прежнему занималось сельским хозяйством, многие евреи уже связали свою судьбу с коммерцией и торговлей. Благодаря этому они добирались до самых отдаленных уголков бывшей империи Александра. Вообще империя, она хороша тем, что в ней удобно торговать. Очень много простора, нету государственных границ. Ну и вот евреи этим очень сразу же воспользовались. Греческий географ и философ Страбон в 1 веке до нашей эры писал: «Они проникли во все страны, и трудно указать такое место в мире, куда бы это племя ни пробралось и не стало господствующим». Таким образом, под мягким правлением египетских царей иудеи вели мирную и счастливую жизнь. Мало-помалу они обосновались во всех торговых городах по берегам Средиземного моря и за свою предприимчивость пользовались всюду большими преимуществами и льготами от правителей, которые старались привлекать их к себе для оживления промышленности. Вследствие этого они распространялись все более и более, строили себе синагоги, в которые допускались и язычники. Еврейский язык, естественно, постепенно ими забывался и вытеснялся греческим, который был усвоен всеми жившими вне Палестины и особенно в Египте. И вследствие этого для них стал необходим даже перевод Священного Писания на греческий язык. И этот перевод совершен был в царствовании египетского царя Птолемея II Филадельфа. Царь вошел с этой целью в сношение с первосвященником Елеазаром, который и прислал ему подлинник Святого Писания и переводчиков в числе 72 человек, по 6 от каждого колена. Перевод был сделан ими успешно, и по одобрению его особым собранием ученейших мужей вошел во всеобщее употребление. Он известен под названием перевода 70 толковников или просто перевода 70 и до сих пор употребляется в греческой церкви, ну, то есть и в нашей. Собственно говоря, вот только уже в переводе с греческого на церковнославянский и на русский, то есть мы пользуемся до сих пор вот производной от этого перевода. Так что все было совершенно замечательно, если бы не одно «но». Основным врагом евреев в период греческого господства был эллинизм. То есть борьба между греками и евреями была в сущности борьбой между двумя идеологиями. Между эллинской культурой и иудейской религией пророков. Победили пророки. Эллинизация евреев началась неприметно. Сначала она затронула их язык, манеры, привычки, обычаи. Затем она стала влиять на мораль, этику и религию. В результате каждодневного делового общения евреи переняли греческие имена. Евреи стали говорить по-гречески, сменили свои традиционные одеяния на греческие туники. Греческие слова стали мелькать в еврейских религиозных книгах. Синагоги и те стали напоминать греческие храмы. Ну, тем более, что жили они теперь уже по всему Средиземноморью. Греческие спортивные соревнования приобрели огромную популярность. Борьба обнаженных атлетов стала обычным развлечением еврейских мужчин. Театр – местом, где юноши знакомились с утонченностью греческой городской культуры. А оттуда дорога вела уже прямо к домам гетер. Вскоре погоня за наслаждениями для многих стала правилом жизни. Еврейский делец старался позаимствовать греческие манеры, еврейский юноша стремился приобщиться к греческим наслаждениям, а еврейские интеллектуалы поддались чарам греческих философов. Ортодоксальные евреи считали этих философов самым опасным злом, даже более опасным, чем куртизанки. Наибольшее осуждение заслужили эпикурейцы. Они учили, что боги не вмешиваются в людские дела. Они утверждали, что человек должен избавиться от таких предрассудков, как понятие преступления и воздаяния. На свете не существует ни морали, ни аморализма, одно лишь наслаждение. Погоня за наслаждениями, говорили эпикурейцы, вот подлинная цель человека. Ну, это, конечно, была вульгаризация философских взглядов Эпикура, но она пользовалась большой популярностью и привела к тому, что аморализм и распущенность стали вытеснять такие традиционные ценности, как верность и добродетель. Но большинство евреев все же противостояло влиянию эллинизма. Лагерь антиэллинистов держался на двух идеологических основах. Первый был авторитет и влияние Моисеева закона, который до сих пор воспринимался как священный. Второй основой была глубокая вера в грядущее возрождение династии Давида и в пришествие Мессии. Мало-помалу эти чувства сплотили антиэллинистов в политическую партию, сторонники которой получили название хасидеев или благочестивых. Здесь не путать с хасидами. Хасиды – это еврейская религиозная секта, которая возникла в 18 веке нашей эры в Восточной Европе. А хасидеи – это вот движение, которое было тогда еще задолго до нашей эры. Партия хасидеев, первоначально сложившаяся как движение протеста, направленное против участия евреев в греческих пирах и попойках, постепенно обратилась против эпикурейцев в частности и всего греческого вообще. Со временем эта партия приобрела большую политическую силу и сыграла решающую роль в грядущих событиях. В этот период времени, в течение 100 лет, две династии, селевкидов, которым досталась Сирия, и Птолемеев, которым достался Египет, греческие династии, боролись за контроль над Палестиной. Сначала было управление Птолемеев, потом, в конце концов, один из селевкидов, Антиох III, прозванный Великим, сумел ее себе подчинить. Сначала Антиох продолжал придерживаться той же политики, что и прежние правители Палестины. Он даже предоставил евреям еще более широкие права, поскольку они проявляли ярко выраженную склонность к самоуправлению. Но Антиох решил осуществить грандиозную идею объединения провинций всей бывшей империи Александра Македонского под своей властью. Он выступил со своими отрядами против Египта, значит, Антиох — это Сирия, да, против Египта, и там он натолкнулся на римлян. Достаточно было одного взгляда на римские легионы, чтобы Антиох повернул обратно. Однако он верил, что мог бы одолеть римлян, если бы за его спиной стояла мощь Объединенной империи. Поэтому он занялся интенсивной эллинизацией всех стран, находившихся под его властью. В его программу насаждения эллинистической культуры входило, между прочим, и воздвижение статуй греческих богов и статуй самого Антиоха во всех подвластных ему городах. В большей части империи эта кампания националистическая увенчалась успехом, но в Палестине она натолкнулась на сопротивление. Евреи заявили, что они достаточно продемонстрировали свою лояльность и гражданские чувства, исправную уплатой налогов и службой в армии, и не видят нужды в добавочных демонстрациях вроде поклонения статуе царя Антиоха. Антиох согласился с этими доводами. Но его второй сын, Антиох Эпифан, Эпифан переводится как «славный», но впоследствии он был переименован в Эпимана, безумного. Антиох Эпифан, вступивший на трон в 176 году до нашей эры, причем после убийства своего брата, эти доводы не принял. Антиох Эпифан полагал, что программа эллинизации, начатая его отцом, должна распространяться и на евреев. Но для него это было дело принципа, а вовсе не лично неприязнь к этому народу. Евреи смотрели на это иначе. Результатом была трагическая война, которая имела и некоторые комические моменты, но в целом принесла совершенно неожиданные результаты. В империи Селевкидов каждая провинция обычно управлялась специально назначенным наместником. В Палестине, которая пользовалась определенным самоуправлением, эту роль играл первосвященник, назначаемый царем по рекомендации самих евреев. Эллинизированная еврейская аристократия считала выгодным для себя помочь Антиоху в его планах эллинизации Палестины. С помощью интриг и подкупов им удалось убедить Антиоха назначить первосвященником лидера сторонников эллинизации, который за 12 месяцев добился того, чего Птолемеи и Селевкиды не могли добиться в течение 100 лет. При его активном содействии языческие обычаи проникли в пределы самого храма. В святая святых храма были установлены статуи греческих богов, а еврейские священники, одетые в греческие туники, совершали в их честь греческие обряды. Атлетические соревнования обнаженных еврейских юношей стали обычным зрелищем во дворе храма. И еврейские посланцы присутствовали на языческих празднествах. В результате, разгневанные и возмущенные этим евреи, представители всех социальных слоев, начали массами стекаться под знамена хасидеев. Руководители хасидеев, подобно пророкам 500 лет тому назад, начали метать громы и молнии, осуждая разнузность нравов и подражание идолопоклонникам. В истории еврейского народа имя Антиоха Эпифана ассоциируется с представлением о царе злодея и преступнике. Но на самом деле это было не столько восстание против тирании селевкидов, сколько война еврейских антиэллинистов против еврейских эллинизаторов. Селевкиды не навязывали евреям ничего специфически антиеврейского. Их требования, справедливые или несправедливые, были предъявлены в равной мере всем подданным Селевкидской империи. Но в то время, когда все прочие народности согласились с этими требованиями, евреи их отвергли. Долго назревавшее восстание вспыхнуло в результате непредвиденного события, и инициаторами были евреи. Что случилось? Добившись торжества эллинизма во всех своих владениях, Антиох Эпифан счел, что настало время претворить слова в дело, и вторично двинулся против Египта, где потерпел унизительное поражение в борьбе с римлянами. Во время этого похода по Палестине прошел слух, что Антиох погиб в борьбе с римлянами, и вожди хасидеев решили воспользоваться счастливым случаем и обрушились на эллинизаторов евреев. Чиновников и священнослужителей, назначенных Антиохом, сбрасывали со стен храма в 30-метровую пропасть. За людьми последовали статуи. Затем началось систематическое избиение всех маломальски известных эллинизаторов. Партия хасидеев захватила власть в стране. Но, к сожалению, выяснилось, что слухи о смерти Антиоха оказались ложными. Он очутился между двух огней. Римляне требовали, чтобы он убрался из Египта, а в тылу восстали евреи. Антиох, естественно, выбрал более благоразумный вариант. Он вывел свою армию из Египта и двинул ее против Иерусалима. Там он перебил 10 тысяч жителей без различия их партийной принадлежности. В храме были воздвигнуты языческие статуи, к ним приставлены новые священнослужители и чиновники. Кроме того, Антиох призвал язычников переселяться в Иерусалим, тем самым стремясь растворить еврейское население города, разбавить его язычниками. Более того, он запретил обряд обрезания и празднование субботы. Результат был таков, что партия хасидеев, практически уничтоженная в ходе предшествующих гонений, приобрела новых сторонников. Теперь к ней примкнули даже те евреи, которые ранее выступали за умеренную эллинизацию. Новое восстание стало неотвратимым. И искрой снова послужило непредвиденное событие. В одном маленьком городке греческий чиновник пытался заставить старого еврейского священнослужителя принести жертву языческим богам. Этого священнослужителя звали Матияху бен Иоханан Маковей. Ну, в библейском нашем написании Матафия. Он пользовался среди односельчан большим авторитетом, и когда ему было приказано принести жертву на алтарь языческого божества, он отказался. Более того, вместо заклания жертвы Матафия убил отступника, который вызвался выполнить приказ вместо него, и зарезал чиновника, бросив к ногам статуи его труп. Антиох приказал сурово наказать виновных. И все еврейское население Палестины поднялось на защиту Матафии, который со своими 5 сыновьями возглавил восстание. Их прозвали Маковеями. Это знаменитая в еврейской истории восстание Маковеев. Маковеи происходят от еврейского слова, означающего молот. После того, как сражение за сражением, они как бы наносили удары молотом по селевкидским армиям. Вначале вместе с 5 сыновьями и группой единомышленников Матафия бежал в иудейскую пустыню. Сначала одна группа повстанцев, около 1000 человек, была уничтожена, так как они не оказали сопротивления врагу в субботу. То есть они не могли нарушить святость субботы, когда нельзя было ничего делать. В результате Матафия разрешил защищаться с оружием в руках и в этот день. То есть если грозит, был принят такой закон, что если грозит жизнь, опасность человеческой жизни, то можно защищаться с оружием в руках и в субботу. Однако сам Матафия был уже пожилой, и он скоро умер, поэтому он возглавлял восстание всего год. Перед смертью он передал руководство двум своим сыновьям. Иуде Маковею и Симону Хасмонею. Младший его сын стал первосвященником в Иерусалимском храме, а потомки Симона – царями новой династии Хасмонеев. Так началась первая в мировой истории религиозная война. В Причем обе стороны сражались с мрачной решимостью выстоять, не считаясь с численностью жертвами. Греки были совершенно потрясены. Они совершенно не понимали, что, почему народ героически погибает во имя абстрактной идеи. Не во имя чего-то ощутимого материального, а во имя идеи. И высокомерное отношение к евреям, кстати, варварам, сменилось почтительным страхом перед ними. Такого рода война грекам была совершенно непонятна. Они считали, что если армия разбита, столица оккупирована, царь взят в плен, а храмы и боги низвергнуты, народ должен покориться. Но евреи не хотели покоряться. И поскольку каждый еврей нес свой храм в своем сердце, греки начали с беспокойством понимать, что выкорчевать еврейскую религиозную идею можно, только уничтожив всех евреев до единого. Поэтому-то этой жестокой затяжной войне не было видно конца. Легендарные рассказы о Маковеях разнеслись по всему греческому миру. Вначале Антиох не придавал особого значения этому восстанию. Он направил в Палестину небольшой ударный отряд, чтобы проучить взорвавшихся Маковеев. Евреи уничтожили этот отряд. Антиох собрал большую первоклассную армию и, возглавив ее, пошел на Иерусалим. Он был настолько уверен в своей победе, что прихватил с собой множество работорговцев, заслав по всей империи гонцов объявить о предстоящем понижении цен на еврейских рабов. В 164 году до нашей эры евреи отбросили его армию и освободили Иерусалим. Храм был очищен от языческих идолов и заново посвящен Яхве. Этому событию посвящен еврейский праздник Ханука, который и поныне напоминает об этой победе. Эта война с селевкидами продолжалась 25 лет. Еврейскому оружию сопутствовала военная удача. Евреи выигрывали сражение за сражением, и постепенно селевкидам пришлось отступить за пределы Палестины. Антиох Эпифан умер, а его преемник предложил евреям полную религиозную свободу. Но евреи потребовали еще и полной политической независимости и перенесли войну на территорию врага. Потеряв веру в победу, селевкиды согласились на поставленные им условия. И евреи, уставшие от четвертьвековой борьбы, заключили мир. В ходе затяжной войны пали четверо сыновей Маттафии. Единственный уцелел сын Симон, и в 143 году до нашей эры он заключил мирный договор с селевкидами. И в итоге, казалось бы, безнадежной войны был достигнут неожиданный результат. В Иудее снова было создано еврейское царство. Хотя Симон так и не был провозглашен царем, он единодушно признается основателем Хасмонейской династии. Официально он занимал пост иерусалимского первосвященника и правителя Иудеи. Это был мудрый и ловкий государственный деятель. Он понимал, что селевкиды и Птолемеи только выжидают подходящего момента, чтобы нанести удар Иудее. Предчувствуя, что Римская республика станет скоро звездой на политическом небосводе, он заключил с римлянами договор о взаимопомощи. Этот пакт должен был воспрепятствовать возможному вторжению селевкидов или Птолемеев. Но дом Хасмонеев впоследствии раскололи классические политические причины. Брат восставал против брата, отец против сына, а народ против правителей. В основе этого раскола лежала все та же проблема эллинизма. Внутренние распри разделили народ на три враждующие партии, и каждая из них впоследствии внесла свою лепту и в разрушение Иерусалима, в изгнание евреев и возникновение христианства. Мы уже видели, как религиозные репрессии Антиоха Эпифана привели всех евреев, всех классов, всех религиозных убеждений под знамя партии хасидеев. Это был не столько акт протеста против эллинизма вообще, сколько неприятие ограничения религиозной свободы. Многие евреи, в особенности богачи и аристократы, были не против умеренного эллинизма, лишь бы он не означал полного вытеснения иудаизма. После победы над селевкидами и устранения угрозы уничтожения народа, ничто не удерживало различные течения хасидейства в одном русле. Из-за отсутствия внешнего давления внутренний напор еврейских эллинистов разорвал партию хасидеев на три новые группы – есеев, фарисеев и саддукеев. Есеи вышли из самых недр бывшей хасидейской партии. Они не питали никакого интереса к политике, отстранялись от всякой светской деятельности и полностью погрузились в религиозное созерцание. Со временем они образовали свои религиозные общины. Именно они развивали мессианское учение, идеи которого сыграли решающую роль в деяниях Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Антиэллинисты в партии хасидеев, которые не разделяли крайних взглядов есеев и их стремление уйти от жизни, обособились в партию фарисеев, сепаратистов. С другой стороны, эллинисты, которые присоединились к хасидеям только перед лицом общей опасности, теперь образовали собственную партию – саддукеев. С течением времени взаимная враждебность фарисеев и саддукеев становилась все сильнее и в конце концов вылилась в открытый конфликт. При этом саддукеи были либералами в политике и консерваторами в религиозных вопросах, а фарисеи, напротив, были консерваторами в политике и либералами в религиозном плане. Саддукеи отстаивали допророческую форму иудаизма с храмом, первосвященником и жертвоприношениями. Фарисеи выступали за синагогу, раввина и молитву, то есть за послепророческую концепцию иудаизма. Саддукеи вербовали сторонников из священнических и аристократических кругов, фарисеи из рядового большинства. В политике саддукеи выступали как просвещенные либералы, считая, что даже изрядная доля эллинистической культуры не повредит ни их стране, ни их религии. Фарисеи, со своей стороны, считали саддукеев консерваторами, а себя либералами. Они выступали против эллинизма, поскольку это была чуждая культура. В то же время они были не прочь развить свой собственный еврейский политический и культурный либерализм. Они верили в необходимость религиозной эволюции. Они подчеркивали значение нового устного закона, выросшего из толкований Моисеева закона. Именно фарисеям иудаизм обязан той гибкостью, которая позволила ему выжить в последующие тяжелые времена. Распри между двумя партиями начались после того, как Симон был убит своим зятем в Иерихоне. Сын Симона, Иоханан Гиркан, объявил себя и царем, и первосвященником. Это вызвало недовольство в его собственной партии фарисеев. Иоханан Гиркан нанимал иноземных наемников, чеканил монет со своим именем. Он осквернил гробницу Давида, изъяв из нее 3000 талантов серебра. Фарисеи были так разгневаны, что потребовали от него отказаться от звания первосвященника. Тогда Иоханан переметнулся к саддукеям и вдобавок ввел еще несколько эллинистических новшеств. Разрыв между фарисеями и домом Хасманеев расширился. К 135 году до нашей эры Иоханан раздвинул границы Палестины, присоединив к ней земли языческой в те времена еще Галилеи и Идумеи. Силой оружия он обратил покоренных идумеян и галилеян в иудаизм. И это имело очень серьезные последствия, потому что впоследствии из Идумеи вышел один из величайших гонителей еврейства, царь Ирод. А в Галилее спустя 150 лет мы с вами знаем, что произошло. в Галилее произнес свои первые проповеди и обрел своих первых учеников Иисус. Гиркан в свое время позаботился о том, чтобы после его смерти царский венец перешел к его жене, а мантия первосвященника к его сыну. Сына его звали Аристобул. Видите, уже греческие имена у них у всех идут. Аристобул не захотел быть только первосвященником. Он убил свою мать и одного из братьев. Остальных братьев бросил в тюрьму и завладел и венцом, и мантией первосвященника. Аристобул был ревностным саддукеем, и его эллинизаторская программа была воинствующей экстремистской. Но, к счастью, его правление длилось всего один год. Ему наследовал его брат Александр Яннай, который был очень деспотичным и вспыльчивым правителем, и с помощью иноземных наемников он зажал страну в железный кулак. Он еще более расширил границы государства. Теперь оно доходило до тех границ, которые имело при царе Давиде. Ну и во времена Яннея конфликт между фарисеями и саддукеями достиг высшей точки. Вспыхнула гражданская война. И тут события приняли трагикомический оборот. Фарисеи обратились за помощью к селевкидам. Те откликнулись на призыв вторжением своих армий. В последний момент фарисеи поняли всю опрометчивость союза со своими врагами. Они решили поддержать Яннея в борьбе со вторгшимися захватчиками. Когда опасность миновала, Яннай жестоко отомстил фарисеям за их заговор. И месть была одной из самых кровавых в истории. Но, к счастью, опять же для Палестины, правлению Яннея вскоре наступил конец. В 78 году до нашей эры ему наследовала его жена Александра, которая оказалась одной из самых способных правительниц Хасмонейской династии. Ее правление было довольно кратковременным, меньше 10 лет, но заслужило в еврейской истории название «Золотого века». Она ввела важные социальные реформы. В частности, по совету своего брата Равина, она основала общедоступные начальные школы и сделала начальное образование обязательным для всех еврейских мальчиков и девочек. Значит, это за 100 лет до Рождества Христова в мире сплошной безграмотности еврейский народ в своем крохотном государстве практически решил эту проблему. Но в плане политическом она допустила тяжкую ошибку. Она была ревностной фарисейкой, и стоило ей взойти на престол, как наступил черед саддукеев почувствовать на себе всю тяжесть мстительной ненависти. Катастрофа не замедлила последовать. Снова возникла тема соперничества двух братьев. Вся у нас еврейская история этой темой пронизана. Все время два брата у нас соперничают. Поскольку сама царица не могла занимать должность первосвященника, Александр назначил на эту должность своего старшего сына, фарисея Гиркана, Гиркана II. После смерти матери Гиркан II захватил также и царскую власть. Его брат, саддукей Аристобул II, возглавил восстание против узурпатора. И с помощью священнических кругов Гиркан II был низложен. Снова вспыхнула гражданская война. Поддерживаемый соседними племенами, Гиркан отнял у брата царский трон. Аристобул обратился за помощью к римлянам. Как раз к этому времени, это был 67 год до нашей эры, римляне во главе с Помпеем завершили завоевание Сирии. Их войска оказались у границ Палестины. Римляне приказали Гиркану оставить трон и удалиться из страны. власть снова перешла к Аристобулу. Гиркан обратился к Помпею, требуя восстановления своей законной власти. Аристобул сделал то же самое, ссылаясь на то, что он законный претендент. Фарисеи просили Помпея не помогать ни одному, ни другому. Помпей выслушал всех и поступил по-своему. В 63 году до нашей эры он вторгся в самостоятельное царство Маковеев, покорил его и назвал его Иудея. Таким образом, спустя 80 лет после завоевания независимости, внуки первого хасмонейского царя своими руками разрушили политическую самостоятельность еврейского государства, завоеванную Симоном Маковеем. Борьба за свободу, начатая престарелым Матафией и его сыновьями, закончилась поражением. Но дальше начинается уже совсем другая история. То есть Палестина попала под власть Рима. И дальше начинается история уже приближающегося Рождества Христова. Это отдельная история, этим надо заниматься отдельно. А сейчас просто мы с вами посмотрим, значит, что у нас произошло с метаисторической точки зрения. До чего мы к этому моменту добрались. Значит, пока что вот это вот я вам историю рассказала, теперь, значит, что было метаисторически. Значит, это время само по себе было очень важно для Алис. Это было время, приближающееся так называемой спице времени. Приближалось время проведения логоического тока с очередным прохождением тока этериоцефала. Предыдущие события такого масштаба имели для Алис катастрофические последствия, поэтому на этот раз подготовка к проведению этого тока была начата заранее, за несколько тысячелетий, ну, окончательная уже, так сказать, вот последняя подготовка продолжалось примерно лет 500 до этого времени. Значит, способ был такой, уже, собственно говоря, был проверен для менее масштабных токов. Значит, строилась метакультура, в которой должен был воплотиться проводник тока. То есть человек, проводник, служитель, естественно, служитель иерархии служителей Алис, сам проводник, человек, который был бы окружен, ну, как сказать, иерархией сопровождения, то есть такая группа людей, один из которых являлся проводником, сам остальные его, так сказать, поддерживали. Однако решить все задачи, связанные с подготовкой этого процесса, одна единственная метакультура на тот момент была не способна. Поэтому все задачи, связанные вот с организацией этого процесса, были распределены среди нескольких метакультур. Каждая из этих метакультур, решая свои собственные задачи, была включена и вот в этот вот более общий процесс, участвовал в более общих программах. В каждой из этих метакультур формируется мощная иерархия, многие члены которой взаимодействуют с иерархиями соседей, знают их задачи и проблемы, и в чем могут, помогают. Однако, я вам потом эти все метакультуры перечислю, что они, каждая из них делала, так коротенько расскажу. А пока что, значит, сразу надо заметить, какие проблемы возникали при взаимодействии этих метакультур в те времена. Значит, это у нас время примерно 100 лет до нашей эры. Все метакультуры, которые были к тому времени построены, их уже было несколько, они имели очень жесткие границы. И это затрудняло свободный обмен людьми, сущностями, идеями, энергиями по горизонтали. То есть основная форма взаимодействия на тот момент между государствами, ну и, соответственно, между метакультурами, это война, захват, поглощение. Очень жестко оформленные кармические клише у каждой метакультуры. Но это было вызвано необходимостью, мы об этом с вами говорили, почему это было нужно сделать. Причем в каждой метакультуре вот эти кармические клише метакультуры были сделаны по-разному. Разные использовались способы, разные использовался материал, разные использовались связующие компоненты. Поэтому между собой они очень плохо сопрягались. Поэтому, кстати говоря, при захвате, когда одна страна захватывала другую, то есть когда создавалась империя, такие империи были очень непрочные. То есть в империи, в единое такое масштабное кармическое клише имперское, очень трудно было соединить совершенно разнородные кармические клише различных метакультур и различных эгрегоров. Кроме того, внутри каждой метакультуры и каждого эгрегора, на которых метакультура базировалась в конечном счете, эгрегориальная субстанция, которая как связующий элемент использовалась, эти эгрегориальные субстанции тоже были разные. Каждая метакультура получала свой вид использовала свой вид эгрегориальной субстанции. Ну, впоследствии появились более-менее универсальные, но на тот момент их не было. В каждой из этих метакультур инкарнационные круговороты тоже были очень специфическими. И пространства посмертия тоже были устроены по разным принципам. И с этим были связаны большие сложности для служителей при переходе из одной метакультуры в другую, если это было необходимо по каким-то причинам. То есть для того, чтобы из одной метакультуры служителю перейти в другую метакультуру, ему нужно было в посмертии подняться до собственного затомиса, а то и выше, перейти в другой затомис, затем уже включиться в иерархию и инкарнационный круговорот другой метакультуры. И только там уже тогда, если нужно было либо работать в той иерархии на тонком плане, либо воплощаться в той метакультуре. Но надо учитывать, что в то время набранный опыт в основном фиксировался служителями иерархии на собственных тонких телах. А устроены тоже тонкие тела в разных метакультурах были немножечко по-разному, особенно более высокие тонкие тела, начиная даже с астрального и тонического. То есть для того, чтобы набранный опыт использовать в другой метакультуре, его требовалось как бы несколько раз перекодировать. Ну, а смысл воплощения служителя иерархии в другой метакультуре был именно в том, чтобы использовать его опыт. Он в одной метакультуре он определенный опыт набирает, и как бы перенести этот опыт в другую метакультуру. То есть это все было очень сложно. Но это, конечно, не самые большие проблемы. Самую большую проблему представляли инвальтации нижних зон, которые вызывали войны, убийства, разрушения, очень много было черной магии использовано. А у любой метакультуры нижняя точка расположена очень глубоко. Поэтому объединение и взаимодействие метакультур были возможны только очень жесткими способами, и объединения долго не держались. Ну и, наконец, внутри каждой метакультуры была очень большая разница между, так сказать, посвященными, между служителями иерархии, то есть между людьми, которые как бы специально рождались, и обычными людьми. И даже существовало как бы несколько систем инкарнационного, внутри одной метакультуры существовало несколько систем инкарнационного круговорота. Ну, в свое время очень подробно это рассматривали, как это в Египте было сделано. В других метакультурах это было, ну, другими способами, но принцип был примерно тот же самый. Только евреи первые стали пытаться эту разницу сгладить. Ну, вот, собственно говоря, когда у них стала развиваться общая культура, всеобщее образование, грамотность, Вот, значит, так вот, к чему я это все рассказываю. Значит, древнееврейская метакультура сама в одиночку все задачи решить не могли. Поэтому, значит, вообще метаисторию древнееврейской метакультуры необходимо рассматривать совместно с метаисторией других метакультур того времени. То есть в процессе подготовки проведения логоического тока, подготовки к спице времени, в этом процессе участвовали большинство, скажем так, практически все крупные метакультуры того времени, по крайней мере, все метакультуры Ближнего Востока. И поэтому, собственно говоря, вот, значит, древние евреи, из-за того, что очень сложно было взаимодействовать между метакультурами, древних евреев, их метакультуру вместе со всеми с ними помещали в самые разные другие метакультуры. И они там внутри как бы осваивали опыт тех метакультур. Вот. Я вам это все подробнейшим образом рассказывала. Значит, где у нас побывали древние евреи? Значит, сначала они побывали в Египте, где они жили много-много лет, очень хорошо. Потом Моисей их оттуда вывел. Потом они побывали в Ассиро-Вавилонии. Потом они побывали в Персидской империи. Потом вот то, что мы сегодня с вами разбирали, значит, в Древней Греции. Не внутри они там побывали, не в Грецию их переселяли, а тут уже Греция к ним пришла. Если в Ассиро-Вавилонию, в Персию их переселили, то здесь Древняя Греция. И, наконец, собственно, на чем мы с вами остановились, когда они стали частью древнеримской метакультуры. Значит, каждая из этих метакультур реализовывала свои собственные программы. У этих метакультур были свои предназначения. И, собственно говоря, евреи осваивали опыт этих метакультур внутри них. Значит, ну, я в свое время, когда читала лекции, все эти метакультуры мы с вами проходили. Значит, я говорила о предназначении этих метакультур, но сейчас я напомню. Значит, Древний Египет. Что, собственно говоря, значит, какие задачи должен был решать Древний Египет? Наработка основных принципов объединения больших масс людей в единый социально-хозяйственный организм. Упорядочение структуры шрастров, с которыми уже люди соприкоснулись. Наработка способов коагуляции астрального материала как паллиатива пятого слоя, ну, для более или менее адекватного взаимодействия с надзеркальным и для проведения токов. Наработка способов внедрения в человеческое массовое сознание достаточно высоких идей. Построение эффективных систем управления большими массами людей через подсознание, то есть построение крупных и структурированных полей коллективного бессознательного. Организация способов реализации закона кармы в линейном времени, организация посмертия согласно карме. Это задача. Ну, как еврейская метапология? И египетская метакультура с этим справилась так. Ну, с чем-то справилась, с чем-то не очень. Но наибольшая метаисторическая заслуга Древнего Египта в развитии многообразных способов работы с фантомным материалом. Прежде всего, с фантомным материалом белой и черной луны. Большая часть магии либо родом из Египта, либо была принесена туда из других мест, была там опробована и ассимилирована. И маги, посвященные других стран, очень часто заимствовали богатейший египетский опыт. Либо напрямую посредством обучения, либо считывали и расшифровывали в своих собственных символах и названиях, запечатленные в тайных скрижалях знания. Нередко и сами египетские посвященные воплощались в других местах с целью, так сказать, обмена опытом. Египет наработал огромное количество фантомного материала и самые разнообразные формы и способы коагуляции его с помощью эфирного и астрального материала. Но мы с вами помним, что Моисей сам был из египетских посвященных и прекрасно всем этим владел, ну и, конечно, не один Моисей. Так что из Египта евреи принесли очень и очень много. Ассиро-Вавилония. В этой метакультуре, она очень большую роль сыграла в истории, в этой метакультуре основной акцент был сделан на жизнь в физическом плане. Там очень развивалась материальная культура, наука, торговля. Там впервые появилась частная собственность на землю. Это, по сути дела, было первое буржуазное государство. Магический пласт там был очень силен. Богам поклонялись, им служили и вслушались, но по жизни люди все делали сами. В задачу ассиро-вавилонской метакультуры входила тоже наработка способов работы с фантомным материалом, но здесь акцент был сделан на фантомный материал черного солнца. Это давало возможность управлять большими человеческими массами через непосредственное волевое воздействие и очень жесткую инвальтацию. Но, как побочный эффект таких способов, большая агрессивность и жестокость. Значит, в Ассиро-Вавилонии были наработаны способы организации групповых и индивидуальных кармических клише с очень жестко прописанной программой. Ну и наработка способов реализации кармы в физическом плане. Законы Хаммурапи – это первый гражданский кодекс законов. Причем, если в Египте, например, закон, там тоже, значит, был кодекс законов, в Египте закон был нужен для соблюдения, так сказать, маат, для соблюдения истины, то в Ассиро-Вавилонии был гражданский кодекс законов, то есть закон был нужен для упорядочения совместной жизни в этом мире. Ну и еще одна задача. Развитие у человека разума, то есть горизонтального сознания. Вот в метакультуру с такими задачами, значит, евреи попали, да, внутрь. Очень интересно насчет Персии. В Персии у нас в то время был зороастризм. Зороастризм – это очень интересная религия, и некоторые положения зороастризма удивительно близки к библейским. Зороастр учил о едином Боге, о пришествии Спасителя, о воскресении мертвых, о суде Божьем и о вечной жизни. Эта метакультура вообще изначально имела огромный потенциал и колоссальные задачи. Там был очень мощный Затомис, очень мощная иерархия посвященных, и сам Кир Великий был непростым человеком. Ну, мы с вами помним, да, как его, что пророки знали про него заранее, и когда еврейские пророки к нему пришли, он сделал все так, как они его просили. И, кстати говоря, впоследствии именно оттуда, из Персии, пришли волхвы, увидевшие Вифлеемскую звезду. Но, к сожалению, провести все программы и реализовать их не удалось. Для того, чтобы реализовать программы, необходимо было создать империю. Империю создали. Это была первая в истории настоящая империя. Ну, что такое империя и как она устроена с исторической точки зрения, это я уж сейчас не буду в эту тему вдаваться. Кому интересно, вот я в свое время про это подробно очень говорила, когда читала лекции в Питере, было у меня там две лекции на тему «Имперский Петербург». Вот там я давала все определения империи, чем она отличается от всего остального. Значит, империя давала возможность очень широкого распространения знания, энергии, перемещения людей, воплощения самых разных сущностей. То есть, в принципе, вот те проблемы, о которых я говорила в связи с тем, что метакультуры были очень сильно разграничены друг от друга, в империи эта проблема бы решилась, но империю-то ахемениды создали, последователи Кира. Но сама ее природа, империя, в значительной степени препятствовала решению более тонких задач. Ну и по разным причинам. Значит, ну прежде всего потому, что значит, существует специфически имперская эгрегориальная субстанция. Она, естественно, гораздо более вязкая, чем эгрегориальная субстанция, которая действует в пределах эгрегора. Потому что гораздо большее количество самых разнообразных людей необходимо связывать. Точка власти в империи гораздо глубже, ее инвальтация значительно сильнее, но и, естественно, значительно сильнее влияние нижних зон. Поэтому, собственно говоря, вот зороастризм остался религией достаточно для узкого круга. Хотя последователи до сих пор существуют, но их очень немного в мире, ну, по сравнению с последователями остальных религий. Кстати говоря, зороастризм пытался практически не пользоваться фантомным материалом. Там была как бы, вот, заложена идея проведения чистых токов без фантомными способами. Ну и, естественно, именно поэтому и не удалось ни собрать большое количество людей, ни как бы вот воплотить в фантомном мире, воплотить это все в те времена было практически невозможно. Так, и дальше у нас древние греки. Ну, задача греческой метакультуры в целом. Значит, прежде всего, задача греческой метакультуры – это работа с энергиями сознания и с сокровенной книгой. Усовершенствование человеческой природы, создание гармоничного человека. То есть наука была призвана совершенствовать человеческий ум, искусство – душу, спорт – тело. В Греции нарабатывались новые способы спуска воплощения сущности верхних зон. Греческая метакультура должна была ассимилировать эволюционный опыт соседних эгрегоров и метакультур, осознавать его и извлекать квинтэссенцию, так сказать, мудрости. Греческая метакультура должна была распространять, как бы прививать все достижения своей культуры на как можно большее пространство, в том числе на ближние и дальние эгрегоры и метакультуры. Ну и, собственно, обычная для всех метакультур задача – упорядочивание пространства шрастров, организация инкарнационного круговорота, пространство по смерти. Ну, вот Александр Македонский, который тоже был, как известно, человеком непростым, его считают одним из великих посвященных. Я этот термин не очень люблю, но, в общем, он говорит об уровне Александра. Значит, в его задачу входило распространение достижений древнегреческой метакультуры на как можно большее пространство, то есть распространение всех достижений государственных, политических, культурных, научных, распространение генетического кода, человеческого генетического кода. Вот я говорила сегодня про это, каким способом он этого достигал, и принципов построения тонких тел. То, что греки нарабатывали, вот это усовершенствование человеческой природы, значит, в задачу Александра Македонского входила интеграция разных культур и религий. Ну и, кроме того, ну, так сказать, посев как бы семян будущего, будущих идей в новую почву. Древний Рим. Ну, Древний Рим, он, значит, самый по времени поздний вот из этих всех метакультур. И формирование метакультуры Древнего Рима – это уже метаисторически тот период, когда началась подготовка к воплощению Христа. И одно из основных предназначений метакультуры Древнего Рима – подготовка к созданию иноматериального тела будущей христианской церкви. Ну, то есть создание, как бы, эгрегора, способного это сделать. Мы с вами закончили изучение Древнего Рима, истории Древнего Рима, временами Цезаря. Ну и вот здесь я, значит, позволю себе процитировать Момзена, который оценил этот период, ну, очень выразительно. Деятельностью Цезаря завершилась история эллинов и латинов. Одна из этих народностей обнаружила дивное дарование в области индивидуального творчества, в области культуры. Другая выработала самое огромное и мощное государственное тело. В своей области каждая из этих племен достигла высшего возможного для человечества предела и вследствие односторонности своего развития клонилась уже к упадку. В это время и явился Цезарь. Он слил в одно народность, создавшую государство, но не имевшую культуры, с народностью, которая имела высшую культуру, но не имела государства. Два даровитейших племени древнего мира вновь сошлись теперь, в своем объединении почерпнули новые духовные силы, достойно заполнили всю обширную сферу человеческой деятельности и совместным трудом создали ту основу, на которой человеческий гений может работать, кажется, безгранично. С эзотерической точки зрения Цезарь провел демиургический ток, который инициировал создание единой греко-римской метакультуры. Она была создана, но поскольку этот ток, как любой демиургический ток, проходит через весь диапазон слоев Алис, он вызывает неизбежное оживление и программ нижних зон. Поэтому и дальнейшая история Римской империи, ну и те части этой истории, которые нас с вами интересуют, наряду с самым возвышенным и героическим, содержат очень много всего самого ужасного. Но для нас с вами важно, что одно из метаисторических предназначений древнеримской метакультуры – подготовка к созданию иноматериального тела будущей христианской церкви. И создание единой греко-римской метакультуры было окончательным завершающим шагом на этом пути. Так что вот это, значит, крупные метакультуры работали в этой программе. Значит, сами древние евреи должны были сделать следующее. У них были свои задачи. Значит, прежде всего, они должны были создать монотеистическое учение. Мы об этом говорили. Причем они должны были создать его в такой форме, чтобы оно могло быть распространено во всем мире. Тот же самый зороастризм такой формы создать не смог. Значит, это первое. Значит, ну, сделали они это с определенными издержками, но сделали. Значит, второе. Они должны были подготовить воплощение служителя Алис, тела которого смогли бы провести все нужные токи с нужной высоты на нужную глубину. А это были токи, как я уже говорила, логоический ток и ток этериоцефала, то есть это были самые мощные, самые глобальные токи, которых до того никогда не было в истории Алис, в метаистории. Ну и с тех пор, пока что до нашего времени, тоже пока что еще не было. При этом, значит, в древнееврейской метакультуре для выполнения всего этого была задана метагеографическая привязка Иерусалим. Мы с вами помним, почему. Была задана временная привязка. То есть это нужно, все это должно было быть сделано к определенному моменту времени, который был обусловлен космическими конфигурациями планет, звезд и токов, и генетическая привязка – род Давидов. Ну, собственно говоря, что получилось, значит, в результате? Поскольку древнееврейская метакультура сама была не в состоянии провести всю подготовку, она должна была быть так организована, чтобы, не теряя своей этнической идентичности и не утрачивая знания своего предназначения, вобрать в себя все нужные наработки других метакультур. Поэтому, собственно говоря, вот их и переставляли, или к ним туда вот присоединялись другие. То есть они должны были вот это все в себя вобрать, не потеряв себя, не потеряв знания своего предназначения. И самое главное, необходимо было так организовать инкарнационный круговорот, чтобы в нужное время, в нужном месте родились все нужные люди в нужном состоянии. Ну, и как мы теперь уже знаем, в конце концов оно получилось, правда, ценой огромных усилий и огромных жертв. Как конкретно это все происходило уже вот ближе к делу, мы с вами будем говорить на будущий год. Ну, а теперь медитация. Ну, как нетрудно догадаться, медитация у нас с вами будет на первую и 23-ю зону. Собственно, что же еще? Так, ну, немножко будет необычная последовательность стуков, хотя я иногда так делаю. Мы сначала ток 23-й зоны проведем сверху, потом ток 1-й зоны снизу сверху, и потом ток 23-й зоны снизу, ну и затем пранический поток. По-видимому, вот так пойдет. Так. Внимание. Внимание. Единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Первая зона снизу, семерка, тулпу, соок, ву, левис, лид, шестерка, тулпу, соок, ву, левис, лид, пятерка, тулпу, соок, ву, левис, лид. Четверка. Тулпу, соок, ву, левис, лид. Тройка. Тулпу, Соок Вуул Левис Лиит, двойка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, единица Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, единица Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, двойка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, тройка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, четверка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, пятерка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, шестерка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит, семерка Тлпл Соок Вуул Левис Лиит. 23-я снизу. Семерка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Шестерка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Пятерка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Четверка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Тройка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Двойка. Эрео Тум Тан Терц Ра. Единица. Эрео Тум Тан Терц Ра. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, все достаточно.